Шаббат шалом. Сегодня я слышал песню, которую не пел где-то с момента, когда я уверовал здесь, в этой церкви, то есть почти 19 лет. Иногда я даже думаю об этом сам, мне трудно поверить, что в 95-м году я зашел тут, когда еще было собрание там. Ну, я рассказывал, кажется, когда я был, было год назад, два года назад, не помню. Но был. Был, да, я рассказывал, да. Я все время удивляюсь, ух ты, уже прошло столько лет. Эту песню последнюю «Иисус и сердце ты впусти». Тогда были такие песни, и классная песня. Я с тех пор не пел, да. Хорошо. Когда-то один брат, вы его знаете, его зовут Марк Ашкенази. Все его знают здесь, да? Не все знают, но все, пастор, да. Ага. Он как-то сказал, говорит, самое трудное для проповедника, это когда он приходит, это из всего того, что он как бы знает и читал, это выбрать именно ту проповедь, которая нужна на сегодня. Я тогда не понял, это было много лет назад, думаю, что такого, ну как бы. Но в действительности это всегда сложно, и когда, ну не всегда, но часто. Особенно, когда ты куда-то едешь, думаешь, ну хорошо, какую из моих проповедей выбрать для того, чтобы здесь поделиться. Действительно, все такая дилемма. Ты молишься, думаешь, ну что, чтобы сказать такое. И, ну как-то последние полгода или год, когда я куда-то езжу в разные общины, мне почему-то хочется говорить о том же самом. Вот поэтому сегодня некоторые ребята, которые с Нагорея, меня послужат еще раз. Но я верю, что это будет полезно. И... Давайте откроем, начнем Бытие, первая глава, известный стих, 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот. Все этот стих знают, его обычно зачитывают на бракосочетаниях, да? Чтобы рассказать о том, что нехорошо быть человеку одному. И знаете, вот из этого стиха, этот стих очень опасный, я скажу так. Особенно, я скажу, это для неженатых и незамужних. Опасный почему? Потому что из этого стиха можно очень философию неправильную может вытечь, развить. Философия такая, что, ну вот же, Бог сказал, нехорошо быть одному. А я одинокий, я несчастный, мне плохо, мне нужна жена или мне нужен муж. Я сам себя помню, да, то есть как бы этот стих очень оправдывает. Мне плохо, мне нехорошо, некого, кто будет меня любить. Ой, Бог говорит, что нехорошо. Видишь, сам Бог сказал, что нехорошо. Тебе нехорошо быть этому, то есть как будто Бог мне говорит. И получается, что ты ищешь кого-то, кто тебя будет любить, тебе будет служить. То есть ты и люди ищут и входят в брак, в союз, завет, для того, чтобы не быть одиноким, чтобы им было хорошо, чтобы им служили и так далее. И хотя я не женат, но вы знаете, с теми людьми, большим количеством, с которыми я общался, выслушивал, как бы уже и как пастор, как бы старался служить. Мне кажется, что где-то в основании лежит вот эта ложная доктрина, что вообще люди с ложным пониманием вошли в этот завет брачный, думая, что партнер был создан для того, чтобы им служить, чтобы им стало лучше и так далее. Но, знаете, я когда-то понял момент, что в действительности, я, конечно, не утверждаю, но думаю, что Бог немножко здесь другое подразумевает, и мне нравится немножко другое. И это другое обращено не только это предложение, хотя конкретно в контексте говорит о жене, но вообще от то, для чего Бог создал человека. Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. Почему? Потому что некому будет, чтобы человек послужил. Понимаете? Меняется немножко ударение. Нехорошо мне быть одному, не потому что я бедный, несчастный, одинокий, мне нужно, чтобы кто-то меня любил. А нужен кто-то, кому я могу отдать свою любовь, кому я могу кому-то послужить. Поэтому нехорошо мне быть одному, потому что я вырасту эгоистом. Я не буду совершенным, как Бог меня предназначил. Поэтому Бог говорит, нехорошо быть, Он создал Адама, Он говорит, нехорошо ему быть одному, потому что моя цель, говорит Бог от начала, это общество людей, это много людей вместе, чтобы они могли выражать любовь друг к другу, потому что я есть Бог, я есть любовь, и моя любовь должна быть выражена. Также я создал человека, чтобы он мог выразить мою любовь, он мог отдать ее другим. Поэтому нехорошо ему быть одному. Вот по этой причине нехорошо одному. И тогда все меняется. Тогда ты понимаешь, нехорошо тебе быть одному, потому что некому послужить. И как сегодня пастор Лев сказал вначале, что мы, может быть, понимаем, может быть, не понимаем, чаще не понимаем, но Бог созидает, то есть строит семью. Нам это кажется сложным. Я помню, когда пришел в АКО, первый раз на собрании, какой-то брат ко мне подошел, но я был верующий, ну, как бы на пути. Там начал обнимать меня, целовать, брат мой. И у меня такое внутри сердца такое, как бы, да какой тебе брат там, да какой ты там, что ты хочешь от меня, еще в губы целуется. Ну, как бы, какой-то, ну, и меня это раздражало первое время очень сильно, как бы. Ну, ты не думаешь, что когда семье, там, Бог созидает, там, брат, сестра, ты этого не понимаешь. То есть, пока ты не утверждаешься, что Бог твой отец, это приходит постоянно познание Бога. Только с пониманием отцовства Бога, я думаю, постепенно ты начинаешь понимать, что действительно здесь есть что-то большее, намного большее. Но это приходит со временем. Но мы, может, понимаем, не понимаем, но Бог, да, созидает семью. И Бог хочет в действительности вернуть нас в состояние, в котором Он нас создал. Он хочет вернуть общество, которое Бог предназначил от начала, где Он создал людей, Адама с Евой, сказал им плодиться, размножаться, чтобы эти люди являли любовь. И церковь – это не что иное, как возвращение в Эдемский сад, возвращение к первому предназначению Бога, создать общество людей, которые действительно будут способны жить в той любви, которую Бог им предназначил. И, конечно, в идеале это будет только на небесах. Но, так как у нас есть семья, да, то, как говорится, в семье небес урода. Это вы сказали, да, я скажу, что в семье небес, да. Вот это, то есть мы всегда ищем, кто вот этот урод, да, потому что нам кажется, что если в семье небес урода, то кто-то всегда мешает, как бы, вот этой нашей красивой и удобной, уютной семье, кто-то этот черный, как называется, овца или ворон, как этот. Гадкий утенок, да, спасибо, гадкий утенок, вот. Но в действительности в семье небес конфликтов. В семье не без конфликтов. И я сегодня хотел бы немножко сказать несколько слов о конфликтах. Почему, как бы, мне хочется об этом говорить? Потому что я на себе, как бы, это пережил и продолжаю переживать, что конфликт – это важная тема. И важно, чтобы мы в церкви правильно по-библейски умели решать конфликты, которые возникают между нами. И когда я пришел вначале в церковь, то я тоже думал, может быть, ну, верующие люди и так далее, ну, тут конфликтов не будет. Они еще все верующие, да? А какие же тут конфликты, да? Но это совсем неправильно, потому что конфликт – это нормально. Иисус говорил, что будут конфликты, то есть без конфликтов не может быть. Это абсолютно нормально, когда у нас возникают конфликты. Вопрос не в этом. Даже когда люди любят друг друга в семье, правильно? То есть конфликты есть, будут и существуют. Вопрос не в том, есть или их нет, а вопрос какой? Как мы их решаем? Вот и все. Как мы решаем конфликты? То есть как мы решаем неудобные ситуации, как мы решаем обиды, как мы решаем ссоры, что происходит. Я хотел бы немножко об этом поговорить. И давайте начнем с Якова послания. Давайте откроем послание Якова. Да. Послание Якова. 4 глава. И это, наверное, самый лучший инструмент диагноза корня проблемы. Несколько слов о том, напомним себе, да, напомним себе, какая же суть конфликта, какая же корень каждого конфликта, который возникает между нами, между родителями и детьми, между мужем и женой, между людьми в церкви, какая суть, корень конфликта. Якова, послание Якова, 4 глава. Давайте с первого стиха прочитаем. «Откуда у вас вражды и распри?» То есть ничего не изменилось, Яков посылает свое послание и говорит, что у вас там происходит? Что у вас за вражды, что у вас за ссоры, что происходит? И он отвечает, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Давайте посмотрим, о чем здесь говорит Яков. Обычно, когда возникает конфликт, ну, обычная иллюстрация, то есть на работе разговариваю с начальником, и он мне начинает что-то говорить, что мне не нравится, я начинаю раздражаться. Первый раз он говорит мне, второй раз говорит, несколько дней. В конце концов, в один из ситуаций, когда он мне уже как бы что-то мне не нравится, просто беру мышкой и со всей силой бью об стену со злости. И говорю, ну достал он меня уже. Ну сколько можно уже, скажем так, вот постоянно то же самое происходит. То есть, когда меня что-то раздражает или меня что-то злит, естественно, первая реакция, то есть подумать, кто виноват, что, откуда причина. Я думаю, причина, естественно, это этот человек, да. Он меня достал, он меня разгневал, он меня раздражил. То есть он где-то, он является вот этим, вот этим причиной, которая создает этот конфликт. Если он изменится, если он перестанет поступать таким образом, то все будет хорошо. Но мы понимаем, что Яков объясняет нам, что причина не в этом. Да? Яков помогает нам обратить свой взор куда? Внутрь, да, то есть мы, наш привычный взор это сразу внешний, да, то есть кто виноват, кто является причиной моего раздражения, моего гнева, моего недовольства, а Яков говорит, посмотрите внутрь, и вы найдете причину. И он говорит, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? И вот это слово вожделение очень интересно по-гречески. По-гречески, если посмотреть более такой перевод прямой, это слово обозначает наслаждение, сладость определенную. Выглядит немножко странно, нет? Он говорит, откуда у вас ссоры? То есть от ваших вожделений, от ваших наслаждений. И потом он говорит, желаете чего-то очень сильно и не получаете. То есть вожделение, наслаждение, что-то, что вы очень сильно хотите. Кажется очень странно. А при чем тут сейчас наслаждение? То есть мне что-то раздражает, меня что-то злит. Какое здесь наслаждение? Я не ищу никакого наслаждения. Никакого наслаждения здесь нету. Но в действительности, если мы посмотрим немножко глубже, то наслаждение, мы знаем, оно не обязательно является физическим наслаждением, да? Давайте скажем так. Если вот сейчас, в конце собрания, я проповедовал, если пастор Лев меня не отведет в какой-то приятный ресторан здесь пообедать, как благодарность за мое служение, я не обижусь. Правда? Честное слово, не обижусь. Если после того, как я буду проповедовать, мне не принесут огромного торта такого, знаете, киевского там, и что-то такого вкусненького, не накормят, ну, я тоже не сильно обижусь. Как бы это не будет для меня как бы таким такой обидой. То есть мне предложат сейчас выпить бутылочку водки, вообще не интересно. Выкурить вообще не интересно. Не интересно мне это все, это не будет для меня наслаждением. Но если я отсюда выйду и вы не подойдете ко мне и не скажете: «Слушай, Эли, такая была сильная проповедь сегодня». Если ни один человек при выходе отсюда мне этого не скажет, то, возможно, когда я буду ехать назад домой, мое сердце будет как-то не очень хорошо, мне будет неприятно. А потом еще кто-нибудь мне позвонит и скажет: «Слушай, а вот что ты там на 10-й минуте что-то такое говорил» и так далее. Короче, я с тобой не согласен, и вообще, ну тогда я могу и что-то высказаться. Я могу очень сильно разозлиться, могу даже накричать на этого человека. То есть в действительности, какого же наслаждения я ищу? Очень просто. Я ищу получить уважение и внимание. И если вы не дадите мне это уважение и это внимание, то я отреагирую на вас определенным образом. То есть то наслаждение, о котором говорит здесь Яков, это сильное желание получить уважение, получить почтение от вас. И если мы посмотрим, то корень каждого конфликта, это вот то, что Яков и говорит. Он говорит, желаете, там по-гречески тоже стоит эпитумия слова, я не за то греческого, но просто это очень интересно, но это слово, оно везде встречается в Новом Завете, по-русски у нас переводится в разных словах, а по-гречески то же самое. Похоть, то же самое слово, интересно, что и желание здесь. Где используется слово похоть, по-гречески то же самое. Это сильное устремление к чему-то. Это желание, которое переросло в что-то такое огромное и большое, что начинает владеть мною, овладевает мною. Я что-то страстно хочу. И смотрите, что говорит Яков в 4 стихе. Он говорит тут о конфликте. Просите и получаете, потому что просите недобро и так далее. А потом вдруг говорит: прелюбодеи и прелюбодейцы. А при чем здесь прелюбодеи и прелюбодейцы? Спрашивается вопрос. Да? Ну так, может, сразу звучит нелогично. Да? При чем тут прелюбодеи-то? Прелюбодейство – это что? Это духовная измена. Понятно, здесь какая-то духовная измена. Есть я, есть Бог, и кто-то появился третий. Кто же здесь появляется третий? Желание. Мое желание, которое начинает господствовать над мною. Очень интересно. Яков очень просто объясняет суть всякого конфликта. Говорит, суть всякого конфликта – это желания, которые переросли и стали на такой уровень, что они стали господствовать мною. Они стали между мной и Богом. И уже конфликт не горизонтальный, не между мной и человеком, а между мной и Богом. Уже что-то стоит между мной и Богом. Когда я чего-то страстно хочу, причем так страстно этого желаю, что начинаю воевать против другого человека, словами ли, или чем-то другим, и это может выглядеть по-разному, это война, это может быть Сталининград, где ведутся атаки боевые, как бы, с шумом и так далее, а это может быть тоже блокадный Ленинград. Знаешь, какой блокадный Ленинград? Тишина. Некоторые люди говорят, у меня нет никого конфликтов ни с кем. Никакого конфликта нету, все нормально, сейчас поговорим об этом. Конечно, в блокадном Ленинграде тоже не было конфликта, войны не было, все спокойно. Если не считать время от времени, там летали самолеты, это, ну так в принципе как бы, только кушать было нечего. Да? Только это была блокада, это был другой вид, это была другая стратегия уничтожить людей. Одна стратегия, это напрямую, как в Сталинграде, да, когда они там друг друга убивали всем возможными способами, да? Ну, просто два таких. А другой способ уничтожить, это через блокадный Ленинград. Но тот же конфликт. То есть, конфликт может не обязательно выражаться громкими словами, криками и так далее. И матами, да, там. Ну, как бы, конфликт может выражаться, когда ты просто игнорируешь кого-то и устраиваешь блокадный Ленинград. Но, что стоит за этим? Какое желание? Чего ты хочешь получить? Поэтому, почему мы согрешаем против Бога? Почему прелюбодей прелюбодеется? Потому что Бог говорит, ты должен любить только меня, одного. Я есть источник твоей любви. Ничего не может стоять между мной и тобою. И если что-то начинает стоять, то в принципе ты начинаешь утверждать свои желания, свое царство. Моя воля да будет, мое царство да придет. Поэтому Яков называет это прелюбодеянием. Это так немножко об корне любого конфликта. Поэтому в следующий раз, когда у вас начинает возникать конфликт, ссоры, гнев, раздражение, поразмышляйте над Яковом 4 главой, подумайте, какое сильное желание, что вы хотите получить очень сильно сейчас, что вы так сильно недовольны. Это нелегко, знаете, я очень часто анализирую свою жизнь, думаю, почему? Почему я сейчас раздражаюсь? Почему я злюсь? Что так сильно я хочу получить? Я обнаружил, что намного больше, чем физические удовольствия, желание получить уважение, желание быть принятым и так далее, является очень сильным идолом, который очень сильно вызывает конфликты. Вопрос, ну, в общем-то, вопрос это о том, как мы решаем эти конфликты, которые возникают. И я хочу сказать, что я сейчас говорю о любых конфликтах, ты сказал, которые создаются. И можно себе представить, что решение конфликтов это как, знаете, такая горка. Представьте себе такую скользкую горку. Зима, лед. И правильное библейское решение, где действительно Бог будет прославлен, потому что цель любого конфликта это прославить Бога. То есть Бог хочет, чтобы мы прославили Его. Это первое вообще, о чем мы должны подумать. Когда что-то происходит, когда какая-то незаурядица, когда меня кто-то обижают, или когда происходит ссора, первая мысль, которая, если Бог ожидает, чтобы я подумал, остановился на секунду и подумал, сейчас у меня есть конфликт с этим человеком. Как я могу сейчас прославить Бога? Или что Бог ожидает от меня? Почему Бог сейчас послал эту ситуацию в мою жизнь? Как я могу его прославить? Что прославит Бога сейчас? Какая моя реакция? Какое мое поведение? Что прославит Бога? Как действительно этот конфликт должен решиться? И вот конфликт это очень скользкая такая площадка, потому что я думаю, каждый из вас из личного опыта знает, что очень легко соскользнуть с него в одну или другую сторону. Сейчас поговорим, какие две стороны есть у неправильного решения конфликта. И первая, скажем так, опасность соскользнуть назовем ее сглаживанием углов. Что это такое? Это когда действительно вы понимаете, что есть какой-то конфликт с другим человеком, но вы пытаетесь красиво сгладить углы. Вы не хотите вообще начинать говорить на эту тему. Вы говорите, тебе человек подходит и говорит, ой, слушай, как бы, ну я тебя там обидел или что? Он говорит, да нет, все нормально, никакой проблемы нету, не переживай. Не, ну точно, как бы, все нормально. Да, все нормально, все ничего, все хорошо. Знаком вам это, да? Бывает такая ситуация. То есть тебя могут, скажем так, прижимать, тебе могут давать много каких-то заданий, например, на работе, а ты будешь молчать. На тебя могут много чего вешать и говорить и так далее, но ты будешь делать все, чтобы своим видом показывать, что проблемы нету. И таким образом ты можешь даже думать, что ты поступаешь абсолютно правильно. Ты можешь себя оправдывать и говорить, слушай, как бы, ну я ничего не должен говорить этому человеку. Ты можешь даже библейские места придумывать, говорить, не судите, не судимы будете. Но, может быть, это Господь возлагает на меня крест, и как бы я должен так себя вести. Или написано, почему я должен вообще, ну я должен молчать, что я должен этому человеку вообще что-то говорить. Иногда эта реакция правильная. Я сейчас немножко хочу поговорить о внутренней мотивации сердца на наше поведение. Потому что важно не то, как мы даже ведем себя, а что в нашем сердце мотивирует нас. Очень часто мы так поступаем, и я так часто поступал, потому что боялся людей. Потому что в действительности я хотел всеми силами получить одобрение от людей. И я боялся что-то сказать другим людям, потому что я боялся услышать, что они обо мне скажут. А как ты мог обо мне так подумать? А как ты мог так сказать? Мне самое было важное, это получить благоволение этих людей, уважение этих людей, и я молчал. И я боялся что-то сказать против. Я помню, я был в армии, и я всегда оправдывал себя. Когда были конфликты с ребятами, когда кто-то действительно поступал как-то неправильно, я был, закончил курс с МФАГДИН, то есть я не был офицером, был сержантом. И я помню, что я в принципе как бы должен был иногда выговор кому-то сделать, да, когда я видел, что кто-то поступает несправедливо или неправильно. Или мне что-то говорили, или я видел кто-то, что делает неправильно, но я боялся. Я себя оправдывал любыми способами, говорил, ну я мягкий человек. Ну, я же не буду на него кричать, я же не буду... Ну, зачем? Ну, ничего, скажем так, он как бы... Ну, надо его простить. Я вообще верующий, я прощу его. Мотивация моего сердца, почему это было... И я потом только понял, и я страдал от этого, потому что я хотел получить уважение от людей, а получил наоборот. Это всегда проклятие приходит. Я хотел, чтобы меня люди уважали, но так как я часто молчал и не говорил, люди перестали меня уважать. И видели во мне просто... такого малодушного человека. И я потерял уважение людей. Хотя я хотел получить их уважение. Это часто бывает. Мы хотим чего-то. Мы очень сильно желаем, чтобы нас уважали люди. Но когда мы так сильно хотим и угождаем людям, происходит совсем наоборот. Это как Бог просто показывает. Ты хотел этого, и вот что ты получил. И я понимал, что это не было, позже я понял, это не было мое оправдание слабости, мягкости и так далее. Я просто боялся людей. Я хотел, чтобы меня уважали, чтобы все было хорошо. И честно говоря, мне просто был важен мой комфорт. Давайте признаемся. Я признался себе очень часто, когда существуют конфликты, и до сегодняшнего дня, когда что-то происходит, я понимаю, что кто-то поступает неправильно. Но я не хочу вмешиваться, потому что для меня лучше... Зачем? Я знаю, что этот человек будет недоволен. А вдруг он не послушает меня? А вдруг он начнет против меня что-то иметь в сердце? А вдруг он потом уйдет из церкви? Понимаете? Это как пастор, я могу, скажем так, ну как я ему пойду это скажу? А вдруг он не примет это, обозлится и так далее? То есть, да, знаете, под шатиях, да. Оставь, все, ну не надо конфликтовать, все, как бы, понимаете, да? Это очень часто происходит у нас в семьях, в отношениях, в церкви. Оставим это, не будем трогать. Пойдем на компромисс, да. Но что здесь важно понимать? И это, что мотивирует мое сердце? Вот индикация. Мы, самое главное, что в конфликте мы хотим узнать: Бог, что ты хочешь сейчас? Какая твоя воля? Если я мотивируюсь моим комфортом и моим удобством, и желанием получить уважение от людей, это неправильная мотивация. Бог не благословит ее. И все равно, в конце концов, это взорвется. Если я не скажу это человеку, она потом обойдется мне боком. Это взорвется каким-то образом против меня же. Потому что Бог не хочет, чтобы я этим мотивировался. Другая крайность, то есть это одна крайность, слететь с этого как бы такого бугорка, да? Это пойти в атаку. То есть одна — это отмеживаться, как бы, то есть игнорировать, не конфликтовать, как бы пытаться уйти от этого конфликта, думая, что все решится самим собой. Другая сторона, крайняя, это начать атаковать человека и сразу прийти к нему и высказать то, что о нем я думаю. Пойти сказать ему, что он не понимает, пойду и скажу вот сейчас, так, так и так. Понял? Ну не понял, иди покайся. Бывает такое у нас? Или у вас не бывает? Или когда в действительности мы приходим к человеку, разговариваем, но то, что важно для нас, это высказать ему и убедить его, что он не прав. Знакомо вам это? То есть самое главное — это сейчас не решить этот конфликт, не показать что-то человеку, нет. Главное — доказать, что я прав и что он не прав. Я выше. Я всегда выйду правильным. Знаете такое? Человек, он по своей натуре ненавидит оставаться виноватым. Заметили такое? Мы ненавидим оставаться виноватыми и ненавидим оставаться неправыми. Это очень тяжело. Поэтому другая крайность всегда — это прийти и сразу же атаковать, сразу же показать человеку на его неправильные поступки, но вообще не говоря о сердце человека, а лишь показать, как он неправильно поступает. С какой мотивацией? С мотивацией помочь человеку. Вроде бы мы идем помогать, вроде бы мы идем на защиту Бога, но внутри нашего сердца мы просто хотим показать ему, что он не прав, а я прав, и я знаю, как неправильно поступать. Это все неправильное решение, да? А как же правильно? Давайте поговорим немножко, как же правильно Бог побуждает нас решить ссоры, конфликты, которые между нами возникают. Во-первых, внешне правильная реакция может быть очень похожая на неправильную. То есть, в действительности, я думаю, Бог ожидает нас ждать иногда. Молиться и вроде бы ничего не предпринимать. Но с какой целью? Смотрите, важна очень наша мотивация. То есть, я не буду сейчас ничего предпринимать по поводу этого человека, потому что я буду молиться, я буду ждать. И в принципе я не буду реагировать на него, потому что я в принципе даже готов понести на себе часть вот этого позора. Я готов в чем-то быть ущемлен, если этот человек слабый. И мы знаем, что в Римлянах 15 главе что написано? «Вы сильные, сносите немощи слабых». Есть, правда, разница. Внешне может быть незаметно. Я могу не отреагировать на то, что человек мне сказал. Но могут быть две абсолютно разные причины. Одна причина, где Бог будет доволен, и я прославлю его. А вторая причина, я буду служить идолу своего комфорта. Одна причина, я скажу, он меня обидел, я скажу: Господи, ну он немощный, он молодой, скажем так, он не понимает, Господи, благослови его. В принципе, ничего страшного не произошло, я готов это, я готов это снести. Другая мотивация, это когда ты понимаешь, что, ой, а как же я этому скажу? А что он скажет? А он еще другим расскажет? А как он на меня посмотрит? Что он о мне подумает? Понимаете, для Бога важно наше сердце. Для Бога важно наше сердце перед Ним, как мы поступаем. Поэтому, если мы ждем и молимся за человека, но ждем ради того, чтобы Господь начал обличать его, ждем удобного момента, молимся, размышляем и понимаем, что все равно, скорее всего, если понадобится, то нам нужно будет поговорить с этим человеком. Нам нужно будет войти в конфликт, войти в разговор. Это нормально, войти в конфликт, в понимании того, что войти в разговор, начать об этом говорить, чтобы решить этот конфликт. Я хочу сказать, что это всегда очень сложно, для меня, по крайней мере, знаете. Вот этот момент один из самых сложных. Когда пойти и говорить с человеком, а когда не говорить еще с ним? Когда действительно уже время, ты видишь, что кто-то поступает неправильно, либо против тебя, либо против другого человека, либо вообще живет неправильно, согрешает. Где здесь граница? Где мне уже нужно идти говорить, или я могу ждать? Я хочу сказать три ситуации, я думаю, три пункта, когда действительно Бог показывает тебе, нужно уже пойти и говорить, ты обязан разговаривать. Ты должен перейти от этапа молитвы к тому, что тебе нужно сказать. Первое, это когда грех, который совершает человек, кидает тень на всю общину, например. У меня есть подруга хорошая, сестра на Украине. Была одна ситуация у нее в общине, где они там делали праздник какой-то церковный, и там помощник пастора или диакон очень плохо себя вел с одним бизнесменом, ну, который там им помогал. И в конце концов она услышала слова от этого бизнесмена. Он говорит: знаешь что, я с вашей церковью никакого дела больше не иметь не хочу, потому что вот этот парень, ну, этот диакон так себя повел. Они хотели там организовать концерт и так далее, неверующих взяли с собой. И она пришла и говорит: что мне делать? Говорит: слушай, этот служитель, он достаточно авторитетный. Но я знаю от внешних людей, что он, внешние люди оскорблены, как бы не хотят как бы даже ничего слушать о церкви после этого. И я говорю: слушай, в такой ситуации тебе нужно идти и с ним говорить. Если он согрешил перед Богом, это одно дело. Но здесь уже это не твой личный вопрос, это уже кидает тень на всю общину. Ты обязана пойти и сказать ему это, и начать разбираться, что произошло. Если он действительно согрешил или нет. Второй момент, когда мы должны пойти и разговаривать с другим человеком, это когда есть уже что-то, что мешает нам с ним общаться. Когда конфликт перерос в такую ситуацию, когда тебе уже тяжело смотреть в глаза человеку. Бывает такое? У меня бывало такое, когда близкий мне друг человек, но дьявол, ну, мы, конечно, сразу не думаем, что это дьявол, но ты как бы вроде понимаешь, но не хочешь думать, что это дьявол тебе накручивает, да? Начал как бы, ну, мне казалось, что он неправильно поступает, раз, второй, третий против меня, и мне это накручивало день, два, три, недели, месяцы, нет, больше месяцев. Я молился за него, молился, но понимаю, что не работает ничего. То есть у меня постоянно в сердце против него как бы обида, постоянно недовольство им. И я понял, все, это конфликт, который требует, чтобы я пошел ему и сказал. Я пошел и сказал: слушай, я уже полгода на тебя, да, зуб имею. Слушай, извини, но вот такая, прости, но вот, слушай, я понимаю, что это неправильно, но вот так. Вот мне показалось, что так, так и так. Слушай, ну вот, вот прости, конечно, но вот что ты скажешь? Он говорит: ой, слушай, говорит, правда, я не думал. Слушай, прости, как бы, ну я, наверное, невнимательный был. Фух, как бы, то есть, а я, то есть, как бы, я полгода вот таким образом жил. То есть, и когда мы выводим вещи во свет, то дьявол не имеет власти над нами. И следующий момент, третий, когда мы обязаны идти разговаривать с человеком, это когда грех этого человека может поранить другого человека. Когда мы знаем, что то, что человек совершает, он может поранить другого. Буквально вчера я общался с одной сестрой в общине, и она мне говорит: слушай, говорит, ну там как бы одна женщина другая, которая приходит нам из другой общины, но она уже достала. Ну, говорит, слушай, вот опять это. То есть она как бы, ну, очень ревнует там за свою общину, как бы настраивает некоторых людей там против нас. И я это слышал уже полгода и год назад, да. Но я как бы, сестра, она, в общем-то, хорошая, я понимал, что это ее слабость, думаю, ладно, как бы, ну, покроем ее, молимся, ничего, как бы, действительно, не хочу, просто чувствую, что я могу ее покрыть, скажем так, а если люди притыкаются, ну, это между ними и Богом. Но сейчас я понял, что ее поведение ранит людей других, особенно неверующих, новые, которые приходят. И я понимаю, стоп, окей, сейчас это уже не против лично меня, она говорила несколько раз, что-то такое против меня лично, ну, здесь как бы, значит, я должен это снести. Но если это уже идет на другого человека, особенно неверующего, я обязан пойти с ней разбираться. В любви, в милости, но пойти и говорить с ней, и вывести это на свет. Поэтому в любом случае, если Господь уже побуждает вас, мы должны идти и разговаривать. И теперь вопрос, как идти и разговаривать. Здесь тоже всегда нелегко. И хотя мы знаем часто эти места Писания, но часто их игнорируем. Несколько слов о том, как нам идти и правильно, по-библейски, конфронтацию проводить с человеком, который с нами в конфликте. И первый известный момент, это где Иисус говорит, что если ты приносишь свой дар в Матфея перед жертвенником, да, то пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Есть очень классное место, Левит 19, я хочу прочитать. Левит 19. Там написано так. Левит 19, 15 стих. А, да, все правильно. Левит 19, 15, 18, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него грех». Смотрите, интересно. «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него грехи твои». Интересно, это очень похоже, что Иисус сказал. Если что-то, кто-то имеет против тебя, смотрите, кто-то имеет против тебя. Не я против кого. Если я против кого-то что-то имею, то я, естественно, обязан пойти как бы и покаяться. Но кто-то имеет против меня, я должен пойти и обличить его. Это моя ответственность. То есть я могу говорить: «Господи, скажи ты ему, пусть он подойдет ко мне и извинится, или ты скажи ему, и пусть этот человек...» Нет. Бог говорит: это твоя ответственность. Есть вещи, которые Бог должен делать, но есть вещи, которые он не снимает нас с ответственности. Мы должны пойти и сказать это человеку. Как пойти и говорить? Мы знаем всем известный стих, что перед тем, как вытащить, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему: «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Обычно бывает такое, что стих используют как оправдание. Ну, как бы, а если я к нему приду, а он мне скажет: «А вот посмотри на сучок в твоем глазу». То есть, он скажет: «Что ты мне говоришь? Бревно, да». То есть, а что ты мне... И я тоже часто был в таком страхе. Я приду к человеку, скажу, он скажет: «А ты посмотри вот на себя». И тогда, как бы, и у тебя вроде бы: «А что ты скажешь?» То есть, и поэтому иногда это оправдание. Что идти и говорить, как бы? Я сам такой же грешник, поэтому ничего говорить ему не буду, как бы пусть Бог его и сам исправляет. Нет, опять же, смотрите, мы обязаны пойти говорить к человеку. Этот стих не говорит о том, что не нужно идти, он говорит о другом. Когда ты идешь к человеку, чтобы его обличить, до того, как ты к нему придешь, сделай и просмотри, посмотри на свою жизнь. Посмотри, что у тебя неправильно в твоей жизни. Для чего? Чтобы когда ты придешь к нему, ты пришел со смирением. Вот что здесь имеется в виду. Имеется в виду физически сейчас вытащи. Посмотри в свое сердце. Посмотри, какой ты грязный. Посмотри, какой ты грешник перед Богом. Чтобы ты не пришел вот такой высокий, а он был такой маленький, и наехал на него со всей строгостью Божьей, да? Но чтобы ты пришел со смирением. Это очень практично. Поэтому я действительно стараюсь, и это мне помогает. Я понимаю, что... Потому что грехи, послушайте, грехи другого человека всегда, всегда будут нам казаться больше, чем наши собственные. Это уже проверено, правда? Ты иногда удивляешься: ну как он так... Я тоже грешник, но все равно, ну как он мог так поступать? Ну как он так... То есть ты все равно свои грехи кажутся меньше. Это всегда принцип. Поэтому Бог говорит: посмотри на свою жизнь перед Богом, вынь вначале бревно из своего глаза, посмотри, как часто ты был неправ, тогда тебе будет легко, тогда ты поймешь: да, я часто неправ перед Богом, но Бог ко мне милостив, поэтому я пойду к человеку, и я буду с ним разговаривать из позиции милости. И я всегда, когда иду разговаривать с человеком, ну я так стараюсь... Так меня друзья научили хорошее, и так я вижу из Писания, и так практикую, стараюсь сюда прийти и действительно рассказать какую-нибудь историю про свои грехи. Вот недавно была ситуация тоже, да, простая рабочая ситуация. Брат, ну я понимаю, что он как бы неправильно поступает. Думаю: Боже, ну как, ну что, ну как ему объяснить, как бы. И опять в сердце: иди и расскажи про себя. И мы садимся, и я начинаю рассказывать историю свою. И он такой: да, да, вот ты как ты такой, как бы, да. И через это сердце человека смягчается. И потом я начинаю: знаешь, как бы, ну вот так и так, вот я вот заметил, я вижу, что вот как-то, вот я когда вот эти вещи говоришь, мне не очень уютно. Ну вот, и человеку, скажем так, когда я уже рассказал, я раскрыл ему себя, я ему показал, что я такой же грешник, как он, может быть, в других сферах, хотя я пытаюсь эти сферы превысить, и что мне не мешает. То есть лучше сказать, что у тебя большие грехи, чтобы человеку было легко рассказать про свои грехи, которые он считает маленькими, Потому что он еще, скорее всего, считает, что его грешки маленькие. Но уже, когда он их раскрывает и говорит, это уже победа Господа, да? Уже хорошо. Пусть он свои маленькие грешки раскроет. А ты лучше свои, которые ты считаешь маленькие, покажи, что они большие. Потому что в действительности ты не знаешь, насколько они... Бог судья всего, да? Поэтому я прихожу к нему. И тогда Матфея, давайте откроем последнее место. Матфея... Какая глава? 18. Я заканчиваю почти. Вчера мы говорили с одним братом. Говорит, есть проповедники, говорит, которые по 3 часа проповедуют. Я говорю, это проповедник, который очень любит себя. Давайте будем честно. То есть, не потому, что сейчас Дух Святой наполняет, и он хочет, чтобы говорили, я, конечно, никого хочу судить, но просто мне кажется, скажем так, что... Потому что я знаю, когда... И каждый, кто проповедует, знает, когда он выходит, то он уже находится в таком азарте, а люди после 45 минут, 50, немножко устают. Вот поэтому... Потому что внимание уже уходит. Поэтому я почти заканчиваю. Последнее место. Давайте прочитаем... С каким сердцем мы должны прийти к человеку, чтобы обличить его? 18 глава. Давайте прочитаем с 11 стиха. Нашли? 11 стих. Да, 18 глава Матфея. «Ибо и Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется ней более, нежели 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». И теперь вдруг, казалось бы, вдруг. Я раньше никогда не замечал это. 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Обычно, когда говорится о том, как пойти и разговаривать, и обличать человека, используя это Матфея 18, начинается с 15 стиха. Я, по крайней мере, всегда так слышал. То есть, если кто-то против тебя согрешит, пойди и обличи им одним. То есть, понятно, да? Вначале скажи ему один, если он не послушает, приведи еще кого-то, а если нет, то уже вся церковь. Но я никогда не замечал, что здесь так красиво Иисус до этого рассказывает историю, которая показывает, с каким сердцем мы должны приходить и обличать человека. Мне кажется, это очень практично, потому что если мы в нашей жизни не приходим и никого не обличаем, это заповедь от Бога. Потому что любовь, говорит, возлюби ближнего как своего себя. Как я могу любить ближнего, скажите? Конечно же, любить, помогать, молиться физически и так далее, но всегда все равно, потому что мы несовершенны, мы здесь вместе грешники, несовершенные, все равно будут моменты, когда нам нужно будет пойти и выразить любовь друг к другу в том, что сказать, что ты, брат, не прав в чем-то, вот в этом и в этом. Это любовь. А как мы по-другому выразим любовь? Поэтому это нам придется делать. Пастору может быть больше, чем другим, но и пастор это не единственный, кто должен пойти и обличать, или служители, да? Мы друг другу должны, если Бог это показывает, и это точно будет. И поэтому здесь показывается, с каким сердцем мы приходим с обличением. Во-первых, мы вытащили соринку своего глаза, то есть мы смирились перед Богом, мы поняли, что мы сами сколько раз неправы были, а Бог как нам был милостив. И вот с этим осознанием, какой же он милостивый, что даже моему брату с его большим грехом, но и он к нему милостив. И тогда мы приходим, и мы понимаем, Иисус говорит, послушайте, притча, 100 овец, одна заблудилась, и он пошел за этой заблудившейся овцой. Так нет воли Отца вашего, чтобы погиб один из малых сих. Ага, то есть, если на меня сильно наехали, несправедливо обвинили в чем-то, например, и продолжают на меня обижаться и гневаться, то в действительности, где проблема? Проблема у меня? Нет, правда? Проблема у этого человека, причем серьезная проблема, он овца заблудшая. Возможно, он заблудился. Слушай, он бедный, несчастный. Что-то у него там происходит. Почему он так гневается на меня? Почему он гневается на других? Почему он обижается на всех? Он овца заблудшая. Что-то у него в жизни с Богом не то. То, что мы видим сейчас внешне, это его взаимоотношения с Богом. Он заблудился. Братья и сестры, он заблудился, надо ему помочь, да? И тогда мы приходим, стоп, но я добрый пастор, я сейчас выполняю роль Христа, прихожу к нему, так Иисус его ищет, ищет его, и через меня хочет найти. И я в любви и смирении понимаю, что сейчас овца передо мною, да? Не зверь, который хочет меня скушать, но перед Богом он овца заблудшая. Или сын блудный, да? Сын блудный, правда, не нужно за ним идти, он сам должен вернуться, да? Пока он не вернется, Бог не будет, он сам ждет его. Но если это овца, которая просто потерялась, бывает такое, то мы приходим к нему с любовью и в любви его обличаем и просим его вернуться к Богу, да? Показываем его, как его поступки причинили боль. Мне нравится тоже всегда, как я думаю, как человеку сказать, вот, что он не прав, сказать ему, слушай, вот как бы ты так и так поступаешь нехорошо. Лучше всегда, да, ну, это как бы универсальный принцип, говорить о последствиях, да, того, что человек сделал, и говорить о своих чувствах. Потому что когда ты говоришь о своих чувствах, человек ничего не может возразить. Если ты говоришь, знаешь, мне было очень больно. Человек не может сказать, нет, тебе не было больно. То есть, ну, это факт. Мне было очень больно, неприятно, ну, вот так. А не прийти и сказать ему, слушай, как бы, ты дурак, ты навсегда всех на всех наезжаешь, и вообще, скажем так. То есть, эти слова «всегда». Мы очень склонны, когда кто-то, я сам за собой заметил, кто-то что-то делает, я начинаю ему, да ты всегда там, нужно стараться, не всегда, ну как бы, потому что ты всегда, это уже обвинение, ты его обвиняешь, ты его осуждаешь уже. Как? Да, всегда, то есть, ну, это уже обвинение, а ты не осуждаешь человека, никто не имеет права осуждать человека, потому что написано, что Бог никого не осуждает, Иисус ходатайствует за нас. Окей, то, что я сегодня пытался немножко поделиться, это таким библейским путем, немножко сказать, библейским путем решения конфликтов. И я начал сказать, что, если хотим или не хотим, но Бог созидает семью. Да? В семье есть конфликты, они были, есть и будут. И мне стало хорошо, когда я успокоился и понял, все классно, так это нормально, что есть конфликты, знаешь, мы живые. В церкви есть конфликты? Конечно, есть конфликты, классно. То есть не значит, что церковь плохая, неправильная, что нужно искать идти новую, что нужно... это. Нет, наоборот, это показывает, что все хорошо, конфликты классно. Но теперь давайте думать, как решать правильно по-библейски эти конфликты. Давайте смотреть за нашим сердцем, потому что для Бога важно наше сердце. Он благословит нашу мотивацию, а не наши поступки. Даже если мы в чем-то ошибемся и неправильно скажем, Бог исправит это, если мы пришли с правильным сердцем. Да? Но если мы говорим правильные слова, но наше сердце неправильное, то не будет в этом благословения от Бога. Поэтому Бог хочет, чтобы мы научились правильно общаться с друг другом. Общение предполагает правильное решение конфликтов. Бог хочет, чтобы действительно мы жили как семья, и все у нас было правильно перед лицом Его. Пусть Бог нас благословит, и каждого из нас правильно решать по-библейски конфликты, которые создаются между нами. Аминь.